Спасо-Преображенский собор Никола-Угрешского монастыря – самый большой храм обители и один из самых больших храмов Московской области.
Это храм-памятник 500-летию Куликовской битвы. Был заложен в 1880 году, в последние дни жизни архимандрита Пимена, настоятеля монастыря. Дело в том, что Никольский собор, который был главным храмом обители долгое время, уже не умещал то количество людей, которое приходило в обитель. Преподобный Пимен перестраивал его, увеличивал, доводил паперть вот до большего объема, чтобы как можно больше людей приходило в храм. Ну, а этот храм должен был быть таким, в общем-то, мощным, таким творческим проявлением той архитектуры. Это вот псевдорусский стиль, который в то время был очень популярен. С одной стороны, с другой стороны, должен был увековечить вот то славное событие, которому был посвящен монастырь, победа на Куликовом поле. И вот в год 500-летия обители, 500-летнего юбилея победы на Куликовом поле, этот храм был заложен здесь. Закладку совершал московский митрополит Макарий Булгаков. Преподобный Пимен был уже в тяжелом состоянии, он находился буквально при смерти, и из окон своей кельи наблюдал за закладкой этого храма. И, собственно говоря, он уже не видел этот собор в том виде, в котором предстает вот он перед нами. Он видел только открытые фундаменты. И все-таки был очень рад, потому что, как сам преподобный выражался, что храм надо начать только строить, и он сам дальше будет строить себя сам. Вот. И, собственно говоря, в 1894 году было совершено освящение этого храма. Здесь центральный предел был посвящен преображению, а два боковых предела было посвящено просветителям русской земли, святым князьям Владимиру и княгине Ольге. Выбор тоже не случайный, поскольку в то время как раз отмечалась еще одна дата, 1888 год, это был как раз вот очередной юбилей крещения Руси, поэтому имена этих князей были, в общем-то, выбраны как знаковые, в общем-то, для нашей обители. И в таком виде храм просуществовал недолго, вплоть до революционных событий. И здесь, в этом храме, совершали богослужение и московский митрополит Макарий, когда находился здесь на покое. Здесь служил и священномученик Гермоген, епископ Тобольский, который тоже, находясь на покое, был сначала в Жировическом монастыре, потом в связи с Первой мировой войной был эвакуирован, находился здесь в течение 2 лет. Здесь служил и святитель московский Тихон, когда посещал обитель в 1924 году. И, в общем-то, этот храм помнит вот этих иерархов.
Начиная с 1918 года на территории монастыря разместилась детская трудовая колония, в дальнейшем переименованная в детскую трудовую коммуну имени Дзержинского. Преображенский храм был приспособлен под нужды этой коммуны.
Достаточно в скором периоде храм был перегорожен на отдельные этажи, на какие-то комнаты, и уже первое десятилетие советской власти его уже было трудно узнать, потому что он превратился в такой муравейник. Здесь находились и общежитие детское, здесь находились и классы, здесь находилось, в общем-то, ну, все что угодно. В общем-то, все потребности вот этой детской колонии, они были сосредоточены в этом храме. После войны был поставлен вопрос о реставрации колокольни, о реставрации собора. Но, в общем-то, это осталось все на бумагах. Фактически реставрация собора никакой не велась. И к концу 80-х он пришел в состояние крайней ветхости. Здесь буквально на крышах росли деревья, кровли были очень ненадежные. Дети, которые вот лазили по крышам, даже были случаи, когда с крыш падали, потому что вот прогнивала кровля, и вот люди вот попадали вот эти какие-то перекрытия. В общем-то, вид у него был достаточно жуткий. С самого начала монашеской жизни начинается возрождение собора. Постепенно выводят отсюда городские службы, выводят ту технику, которая здесь была, мусор строительный, все вот начинают расчищать, начинают вот эти перегородки этажей, которых было 7, начинают вот разбирать. И вот так потихонечку собор начал приобретать свой вид. Вернулись купола, были установлены на них кресты, потихоньку ветхость начала скрываться под новым слоем штукатурки, который покрывал собор. И вот к 2000 году фактически работы по восстановлению вот в каком-то минимальном объеме были завершены. 28 мая 2000 года святейший патриарх Алексей совершал освящение этого собора. Вот. К этому моменту уже был создан деревянный иконостас. Вот. Постепенно этот иконостас стал украшаться новыми иконами. Затем он был позолочен. Затем начались работы по росписи собора. И вот несколько лет тому назад эти работы фактически были завершены. И вот собор представляет вот завершенную, восстановленную святыню Русской Церкви.
Архитектором храма, автором иконостаса и росписи в XIX веке был Александр Степанович Каминский.
Сохранилось в нем совсем немного, на самом деле, фотографий. Сохранились фотографии центральной части иконостаса. И по этим фотографиям иконостас был восстановлен. Почти с минимальными изменениями. Там. То есть, ну, были какие-то иконы добавлены, вот уже новопрославленных святых, вот как святителя Тихона, например, и патриарха Кермогена. Но в отношении росписи было сделано несколько фотографий интерьера, из которых можно было видеть центральный купол и ну, небольшой кусочек вот, росписи колонн, который вот, был вот на восточной части на фоне иконостаса. Исходя из этого, мы попытались как-то сделать то, что было видно, так примерно возродили, остальное, в общем-то, по интуиции.
В этом соборе проходят все торжественные богослужения. Когда в монастырь приезжает святейший патриарх Кирилл, то совершает литургию именно в этом нарядном и просторном храме. Здесь находятся самые главные святыни Николо-Угрешского монастыря, частица мощей святителя Николая и мощи преподобного Пимена Угрешского.
В обители до ее закрытия, в дореволюционные годы, была частица мощей святителя Николая. Вот об этом свидетельствует сохранившийся мощевик с изображением обители. Сейчас, в данный момент, этот мощевик находится в Даниловом монастыре. Вот. А в 2000 году к великому освящению Спасо-Преображенского собора в дар от иерархов Элладской православной церкви нашей обители была передана частица мощей святителя Николая. Вот с того времени она находится здесь. Постоянно вот люди к нему приходят, почитают, и действительно он уместен, чтобы здесь, вот на этом месте, традиционном месте, где размещается в храмах православных архиерей, особенно в греческих храмах, на вот месте кафедры архиерейской находится изображение святителя Николая и находится его частица мощей, как знак того, что он является нашим небесным покровителем. Вот. И, собственно говоря, в истории, безусловно, вот этого края святитель Николай особенную роль играет. И через его иконы вот подавалась такая помощь и в XIV веке, когда был явлен образ святителя Николая, и вот вплоть до даже XX века. И вот можно привести пример, когда в 25-м году, 10-11 апреля, один из образов святителя Николая, который хранился в обители, начал мироточить. Об этом мы узнаем из донесения одного из сотрудников Красного детского городка, который здесь находился, с тем, что, как говорит, что вот одна из сотрудниц монастыря начала об этом всем рассказывать, и вот он провел работу, чтобы она меньше болтала на эту тему, чтобы как бы не вела такую религиозную пропаганду. Но если так сопоставить, то вот действительно вот интересно, что вот именно в эти числа образ святителя Николая мироточил. А дело в том, что в это время в Донском монастыре находилось тело почившего святителя Тихона Московского. Как раз вот 12 апреля 25 года было его отпевание. И вот накануне отпевания здесь вот образ мироточил. Тоже в этом можно увидеть такое, ну, особое действие промысла Божия, что вот можно так объяснить, что святитель Николай показывал, что несмотря на ту сложную эпоху, которая началась после смерти святителя Тихона, на те нестроения в церковной жизни, в государственной, он будет помогать людям.
Кроме частицы мощей святителя Николая, в обители есть необычные иконы в его честь.
В монастыре существует такое особое почитание святителя Николая, безусловно, потому что он ему посвящен. И вот, в частности, празднование в честь святителя Николая, кроме тех дней особых, которые существуют у всех православных христиан, да, вот, у всех верующих в Русской Православной Церкви, это день его представления в декабре, день перенесения мощей в мае. Кроме того, совершается праздновать святителя Николая в день явления образа святителя Николая князю Дмитрию Донскому, вот, 22 августа. И также восстановлена в обители древняя память святителя Николая, которая на Руси бытовала вплоть до 18 столетия. Это празднование в честь Рождества святителя Николая. Это чисто русское изобретение литургическое. Появилось в России благодаря особому почитанию святителя Николая, потому что на самом деле Рождества святых как таковых они не отмечались. Вот церковь вообще совершается праздновать в честь Рождества Спасителя, в честь Рождества Божьей Матери. Как исключение, как элемент вот именно той священной истории празднуется Рождество Иоанна Предтечи. Вот, а святых почиталось день их представления, как день рождения вечной жизни. Тем не менее, было празднование Рождества святителя Николая, и есть еще указание о том, что, вероятно, существовало также празднование Рождества Александра Невского. Вот. Ну вот до 17 века сохранялась эта традиция. Сейчас есть рукопись 17 века, в которых служба Рождеству Святому Николаю, составленная вот русскими гимнографами, существует. В 18 веке в связи с новыми веяниями, с европейским укладом новой России, произошел ряд богослужебных изменений. В том числе вот исчезла вот эта служба Рождества святителя Николая. Ее перестали совершать. И вот уже в 20 веке, в конце 20 века, в начале 21-го, начинается вот возрождение вот этой традиции. И вот Святейший Патриарх благословил совершение празднования Рождества святителя Николая. Вот. И вот у нас 11 августа ежегодно совершается вот этот праздник, который вот совершается по текстам того времени.
Почетное место у алтаря занимает Федоровский образ Божьей Матери.
Это копия чудотворного образа, который хранится в Костроме. Копия достаточно хорошая. Дело в том, что древние иконы, они были двуоборотные, и Федоровская икона как раз тоже принадлежит к этому типу. На переднем изображении мы видим, собственно, образ Богородицы с младенцем, а на заднем изображена на чудотворном образе Великомученица Параскева Пятница. Вот здесь тот же сюжет, в том же стиле, тот же размер, то есть копия достаточно хорошая. И эта копия была подарена российскому императорскому дому. Вот, и великая княгиня Мария Владимировна, которая является собственником этого образа, передала его на вечное хранение в Николо-Гречский монастырь. И вот этот образ здесь находится, почитается, безусловно, потому что сама Федоровская икона являлась покровителем дома Романовых. А мы знаем, что первый из дома Романовых, Михаил Федорович, Алексей Михайлович, они активно были в посещении Угрешского монастыря, у них были специальные угрешские походы, коих у Алексея Михайловича насчитывается по современным данным уже до 24. И вплоть до Елизаветы Петровны представители царствующего дома Романовых посещали Угрешский монастырь. Поэтому здесь тоже можно увидеть такую вот общую историческую связь.
В этом храме находится копия прославленной угрешской иконы Божьей Матери в Загране. Чудотворный образ в Загране был обретен в 18 веке и прославился исцелениями и чудотворениями. Но после революции исчез. В следующей передаче мы продолжим рассказ о святынях и истории Николо-Угрешского монастыря.